Дорогие друзья, рассказ о внешней политике эпохи перестройки мы закончили на встрече в Рейкьявике. Встреча, которая, как вы помните, не дала большого эффекта, но которую из поражения Горбачев сумел для мирового общественного мнения обратить в победу. А у себя в Политбюро он продолжал говорить о том, что такие сякие американцы не хотят идти на уступки. И это отчасти было правдой. В нынешней нашей беседе мы посмотрим, как Горбачев, я бы сказал, виртуозно вышел из этого цугцванга, когда он одновременно был под прицелом и консерваторов в собственном политбюро, и консервативно мыслящих политиков, таких было подавляющее большинство, в отношении Советского Союза в Соединенных Штатах и вообще в западном мире. Как раз после Рейкьявика стало ясно, что Рейган не намерен отказываться от своей Strategic Defense Initiative, то, что мы называем СОИ, стратегическая оборонная инициатива. В ответ советские военные высказывались за усиленное наращивание наступательного ядерного оружия, чтобы при русском ударе американцы даже не надеялись сбить такое множество ракет, которые летят на них, не надеялись сбить их из земли и из космоса. Советские генералы предлагали начать или продолжить до 350 научных, исследовательских и экспериментальных программ, на которые должно было быть потрачено 50 миллиардов рублей за ближайшие 10 лет. Такие расходы сделали бы невозможным внутренние реформы и означали бы возврат к худшей поре холодной войны. Понимая это, Горбачев решил односторонне частично принять пакет предложений о разоружении, заявленный им в Рейкьявике, оставив в стороне вопрос и о противоракетной обороне, и о межконтинентальных баллистических ракетах. И начал кампанию за сокращение только ракет средней дальности. 15 июня 1987 года он сказал Черняеву: «США нас провоцируют, чтобы мы сорвались и помогли им вернуть советское пугало». То есть Соединенные Штаты, или там, скажем, политические круги в Соединенных Штатах пытаются, чтобы все было как раньше. Чтобы уже они уже привыкли жить с этим советским пугалом. Пусть оно и остается. Они не верят в перестройку, не верят Горбачеву. И поэтому им удобнее во всей своей политической полемике, во всей своей декларативной деятельности в обращении к американскому народу, им удобно пользоваться старыми клише, которые в народе помнили, приняли и по ним тоже жили. Но Горбачев предполагал совершенно другой, революционный разворот. Это было сделано, конечно, во многом потому, что не было денег в стране, но и потому, что Горбачев вообще органически, как, кстати говоря, и Рейган, органически ненавидел идею войны и человекоубийства. Этим он невероятно отличается от нынешнего российского лидера, который любит поиграть в войну. Для Горбачева любое насилие, особенно насилие с кровопролитием, оно казалось отвратительным и невыносимым. В своих мемуарах «Жизни реформы» Горбачев размышляет: «Не могу отделаться от мысли, что тогда мир столкнулся с попытками различных сил в в основном связанных с военно-промышленным комплексом, сорвать процесс улучшения советско-американских отношений. Их напугал Рейкьявик. Даже в мемуарах, которые написались уже в конце 20 века и вышли в начале 21-го, даже в своих мемуарах Горбачев, конечно же, как политик, он смотрит, обращает внимание на свой народ, как о нем подумают. И поэтому он не договаривает здесь. Не надо забывать, что он, пусть невероятно неудачно, но еще баллотировался на президентских выборах 96-го года. И потому он говорит вообще о военно-промышленном комплексе, намекая, что это американский. Но на самом деле, конечно, это был и американский, и советский военно-промышленный комплекс. Ни американским военным и промышленникам, ни советским военным и красным директорам, которые производили ракеты, не нужно было их сокращать. Но если для американских политиков, по крайней мере, не стоял вопрос о выживаемости Америки, люди неплохо жили, несмотря на все эти ракеты, то для Советского Союза в условиях экономического разрастающегося кризиса вопрос сокращения вооружений был вопросом жизни или смерти. И Горбачев-то отлично понимал, что с ним борются с двух сторон две силы. Американский ВПК и привыкшие думать в старой парадигме американские политики, собственно, американское общество, на которое они обращают свои речи, и советское общество, и советский ВПК, и советский политбюро, которые тоже с огромным трудом перестраиваются на новый лад. Но, по крайней мере, в советском политбюро его назначенцы, горбачевские назначенцы и даже КГБ, они понимали, что необходима реформа. А армия этого еще не понимала. А ей удобно было жить по-старому, по-устиновски, скажем так. Климат Кремля, тем не менее, складывался благоприятнее, чем в Вашингтоне. Нужда в деньгах на реформы, после первых неудачных реформ, о которых мы уже с вами рассказывали, ощущалась огромная. Александр Николаевич Яковлев представил Горбачеву докладную записку, где предлагал предпринять одностороннее сокращение ракет в средней дальности в Европе, в Восточной Европе, в ГДР, Польше и Чехословакии. Его на этот раз поддержал и противник Горбачева Лигачев. «Если мы сразу пойдем на сокращение средних ракет, мы сразу и выиграем», – сказал он. «А обороноспособность от этого не ослаблет. Много выиграем и в общественном мнении, в первую очередь в западном общественном мнении». Политбюро поддержало предложение и дало зеленый свет одностороннему сокращению. 1 марта 1987 года в выступлении по телевидению Горбачев выделил проблему средних ракет в Европе из общего контекста сокращения ядерных вооружений, вынудив и американцев на ответную реакцию. В это время дела Рейгана шли не лучшим образом. Его популярность падала. В ноябре 1986 года республиканцы потерпели поражение на выборах в Сенат. Вы, конечно, все помните, что Рейган – это президент от республиканской партии. Скандал Иран-Контрас разгорелся в конце 1986 года, когда стало известно о том, что члены администрации США организовали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая тем самым оружейное эмбарго против этой страны. Расследование показало, что деньги, полученные от продажи оружия, шли на поддержку никарагуанских повстанцев Контрас в обход запрета Конгресса на их финансирование. Как вы помните, Советский Союз практически овладел в это время Никарагуа, и братья Ортега, они, в общем-то, следовали полностью в русле советской политики. А Контрас – это противники их, и желавшие восстановления кто демократии, кто антикоммунистического, но авторитарного режима в Никарагуа. Они сражались против них, нуждались в оружии и в деньгах, а Конгресс заблокировал все это. И я об этом уже рассказывал в одной из предыдущих лекций. И американские политики самого высокого ранга. Об этом, видимо, знал и Рейган прекрасно. Самого высокого ранга. Они вот решили пойти на такой обходной маневр. Поскольку шахская армия в основном была укомплектована американским оружием, то после изгнания шаха и установления режима аятолл нужны были комплектующие для этого американского оружия. От него в один момент отказаться не могли. Нужны были ракеты, нужны были запчасти. И, воспользовавшись этим, американцы, несмотря на все трагические события, связанные с Ираном, американцы пошли на то, что вот американские политики, чтобы продавать эти комплектующие в Иран, а эти деньги, помимо Конгресса, втайне от Конгресса давать американским Контрасу. Ну, это большой рассказ, он выходит за пределы нашей лекции, но сам по себе он, конечно, говорит о многом. Американское общество, когда все это узнало, оно было шокировано, и, естественно, популярность республиканцев резко упала. Кстати говоря, только в 90-е годы, то есть через 10 примерно лет после этих событий, все участники этих событий были реабилитированы. До этого многие из них были осуждены американскими судами. В том числе и из-за этих провалов, а также и потому, что Рейган был вообще традиционно миролюбивым человеком, он проявил внимание к предложениям Горбачева. Общественное мнение Америки было за разоружение. И в Америке люди верили Горбачеву намного больше, чем Рейгану. Рейган уже однажды предлагал ликвидировать ракеты средней дальности. И консерваторы из его администрации поддержали это предложение, так как были уверены, СССР никогда на это не пойдет. Они поддержали ради популизма, ради того, чтобы народ успокоился. Однако они не понимали ситуации с точки зрения Москвы. Не видели московское видение. Для Москвы наиболее серьезную угрозу представляли как раз американские ракеты средней дальности «Першинг-2», размещенные в Западной Европе. Этим ракетам требовалось всего 5 минут, чтобы от Западной Германии долететь до Кремля. И защиты от этих ракет на тот момент, как признавал сам Горбачев, у нас не было. Министр обороны СССР, маршал Сергей Леонидович Соколов, называл проект ликвидации советских ракет средней дальности государственным преступлением и требовал их не уничтожать, а делать и развертывать. В это время произошел невероятный прокол в работе КГБ. Американцы обнаружили, что в новом здании американского посольства, вот те, кто живут в Москве, все знают, что за старым сталинским домом американского посольства, который выходит на Новинский бульвар, за ним расположено было, построено было новое современное здание из красного такого красивого кирпича. Все было очень красиво, модно, модерново. Но только оказалось, что все было буквально нашпиговано подслушивающими устройствами, которые разместили КГБшники. И разразился невероятный скандал. Американцы отказывались переезжать в это здание. Ну, в общем, потом в итоге пришлось все это вынимать, уничтожать. Но это было чуть позже. В то время как раз это был скандал из-за вот этого послушивающих устройств. И отношения после Рейкьявика резко испортились. Рейган заявлял, что он от обороны своей инициативы стратегической не отходит. Скандал с этими жучками в посольстве. И Горбачев понимал, что на грани все провала находится. Как умелый политик, он не стал никого ни о чем просить. Наоборот, он решил усилить, усугубить ситуацию. На заседании Политбюро он заявил: очевидно, нормализация советско-американских отношений станет делом будущих поколений. То есть мы ничего сделать не можем. Политбюро и КГБ, которое вообще было раздавлено тем, что их жучки обнаружили, они были испуганы перспективой остаться без денег. Понимали, что если нет денег, начались реформы, то, скорее всего, может быть социальный взрыв. Поэтому они дали Горбачеву карт-бланш идти на односторонние уступки, чтобы привлечь американцев к продолжению переговоров и к заключению соглашения, которое бы освободило бы достаточно много денег для внутренних реформ. Горбачеву это было только и надо. В апреле 1987 года, в середине апреля, в Москву приезжает государственный секретарь США Джордж Шульц. Он приезжает, чтобы готовить новую встречу Рейгана и Горбачева. Готовить встречу, которая должна привести именно к подписанию какого-то соглашения по ракетам, но пока еще ничего не согласовано. После Рейкьявика полное рассогласование. Сам Джордж Пратт Шульц, 20-го года рождения, был весьма интересным человеком. Он закончил Принстонский университет. Он, как и многие американские политики, активно участвовал во Второй мировой войне не на штабных или тыловых должностях. Он был солдатом морской пехоты. То есть принимал пулю, как говорится, в грудь. Потом он стал доктором философии в области экономики, промышленности в Массачусетском технологическом институте. Потом деканом высшей школы бизнеса Чикагского университета. Это крупный ученый в области экономики. Он был экономическим советником Дуайта Эйзенхауэра, президента, и руководил при Никсоне ликвидацией Бреттон-Вудских системы золотого стандарта в 1972 году. В этом смысле он мой идейный противник. Я как раз считаю, что ликвидация золотого стандарта была огромной ошибкой для всей мировой экономики. Но это уж другой разговор. Потом он был министром труда. И как человек либеральных взглядов, он добился обязательных квот для чернокожих, чтобы на каждом заводе, на каждом предприятии, в каждой конторе обязательно должна была быть какая-то процентная норма для афроамериканцев. С 1982 года он стал госсекретарем Соединенных Штатов и был им до 1989. Потом он стал председателем Bechtel Group, очень крупным предпринимателем, миллиардером. И при этом он был человек очень миролюбивых тоже взглядов, и он уговорил Рейгана, в сущности, начать диалог с Горбачевым. 14 апреля, после предварительных бесед с Шеварднадзе, Горбачев принял Шульца в Екатерининском зале Московского Кремля. Сам Горбачев по этой встрече писал: «Отношу эту встречу к числу тех, что имели поворотное значение». Объясняя вообще свою манеру ведения переговоров в книге «Жизнь и реформы», Горбачев объясняет: «Я придавал большое значение подготовке к подобным встречам. Когда опорные мысли ясны и конкретика проработана, все остальное становится предметом живого разговора. Огромное значение имеет тактика, где нажать, где пойти на уступки, когда огласить свои предложения и облегчить продвижение вперед». Он был очень умелым переговорщиком. Но готовился и Шульц. Горбачев сам признавал, что Шульц – особая фигура. Об этом он даже говорил на заседании Политбюро. И действительно, Шульц не переставал быть профессором экономики – став государственным секретарем. Во время перерыва в переговорах в Москве Шульц показал Горбачеву две большие четырехцветные секторные диаграммы, наглядно демонстрировавшие распределение мирового валового продукта и экономические ожидания разных стран вплоть до 2000 года. Он решился объяснять Горбачеву, что мир быстро переходит от индустриальной эпохи к информационной, что так называемые развивающиеся страны стремительно догоняют и США, и СССР, и что фабричное производство приобретает глобальный характер. Вы помните, что что-то подобное он говорил ему и осенью 85-го года, вернее, 86-го года, тоже перед Рейкьявиком. Шульц показал Горбачеву транспортную маркировку компьютерной микросхемы, где было написано «изготовлено в одной или нескольких из следующих стран» – Корея, Гонконг, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Маврикий, Таиланд, Индонезия, Мексика, Филиппины. Шульц пояснил, что из этого всего следует философский вывод – ученым в каждой из стран необходимо поддерживать постоянные связи с коллегами по всему миру. Понятие противоречия между трудом и капиталом устарело, объяснял Шульц Горбачеву, потому что мы уже вступили в мир, в котором по-настоящему важен капитал человеческий. Это знания, накопленные людьми, и свободный обмен информацией и знаниями между ними. Помощники и ассистенты Шульца сомневались, что такой подход сработает. Он как будто пытался залезть прямо в голову Горбачеву, говорила помощница госсекретаря Розанна Риджуэй. Никто из нас не воспринимал это всерьез, вспоминал заместитель Риджуэй Томас Саймонс. Да, наверное, и сам Горбачев тоже. Но они ошибались по поводу своего шефа и по поводу Горбачева. Горбачев был очарован знаниями Шульца, глубиной его суждений. Он сумел оценить чикагского профессора как человек, получивший ригидное советское образование в области мировой экономики, там, в области точных наук или физики, возможно, оно было вполне сравнимо с американским, но в области мировой экономики, конечно, все это было на уровне марксовых идей 19 века. И он был очарован вот этим новым видением экономических процессов. И как человек очень умный, Горбачев тут же почувствовал, что это правильно. Позднее он скажет о Шульце, что это человек реалистических взглядов, интеллектуал с творческим воображением, способный видеть далеко. Как считал Таубман, в Шульце Горбачев увидел человека, похожего на него самого. Нам нужно проводить больше подобных бесед с напором и каким-то внутренним восторгом, сказал госсекретарю Михаил Горбачев. Сами переговоры Горбачев вел с большим искусством. Он изящно снял обвинение в прослушивании американского посольства в Москве. Он не стал тупо там защищаться, говорить, что это не так, там сами виноваты. Он сказал следующее. Вот просто его цитаты из его книги. «Мы знаем, зачем было создано ЦРУ, Центральное разведывательное управление, и чем оно занимается. Вы ведете разведку против нас. Этим занимаемся и мы. Скажу больше. То, что вы много знаете о нас – это даже вносит элемент стабильности. Лучше больше знать друг о друге, чем знать мало. Если мало знать, то не будет необходимой стабильности, необходимого доверия, возникнет элемент риска. Разведка в общепризнанном смысле слова играет конструктивную роль, помогая предотвращать опрометчивые политические или военные акции». Согласитесь, что ответить на это ничего практически нельзя. Конечно, Шульц сказал, что, ну, слушайте, разведка должна вестись конвенциальными способами, а не с помощью жучков. Но Горбачев развел только руками. Вспомните Никсона, как эти жучки его поставили на грани импичмента. Шульц настаивал на позиции Рейгана по вот этим СОИ, да, и тянул с решением по главному вопросу о сокращении стратегических ракет, утверждая, что прежде чем Вашингтон сможет приступить к переговорам, ему потребуется создать достаточное количество ракет малой дальности, чтобы защитить своих союзников. То есть нам необходимо сначала иметь защиту союзников в Европе, а потом уже мы начнем сокращать стратегические ракеты. Потому что таких ракет, именно малой дальности, Першинг, это средняя дальность, таких ракет малой дальности у нас практически нет, говорил Шульце. И вдруг Горбачев ему говорит: а вы знаете, а мы вообще за глобально нулевой уровень и по тактическим ракетам. То есть вообще давайте уничтожим полностью и тактические ракеты, и ракеты средней дальности. Тактически это дальность меньше 800 километров. Подумайте, зачем вам вооружаться, когда мы будем разоружаться? Как вы будете выглядеть в глазах всего мира? То есть, понимаете, Шульц говорит, что надо нам построить эти ракеты, чтобы быть с вами на равных. Он давайте, говорит, все, тут же уничтожим. И среднего дальности, и малые. Пока стратегически мы вообще говорить не будем. Давайте все уничтожим это. И вы, и мы. И вам не надо их делать и деньги на это тратить. А мы свои уничтожим. Этим предложением он ошарашил Шульца. Тот не знал, что ответить. О ракетах малой дальности на переговорах с США речи еще до этого не было. Но Горбачев был готов к поразительным уступкам. Он предложил такой всесторонний режим инспектирования и проверки уничтожения ракет, какого Москва не предоставляла еще никогда, к чему США оказались не готовы, боясь, что аналогичный допуск советских специалистов раскроет некоторые их секреты. Горбачев выразил готовность ликвидировать ракеты малой дальности, которые в НАТО назывались СС-23 «Спайдер», то есть «Паук». А в России они назывались оперативно-тактический комплекс АК. Это разработка Коломенского конструкторского бюро машиностроения, генеральный конструктор Сергей Павлович Непобедимый, характерная фамилия. Это была новейшая разработка, принятая на вооружение только в 1980 году, после 2 лет летных испытаний на полигоне Капустин-Яр в Астраханской области. Военные очень гордились АКОЙ. Комплексы из 239 ракет развернули недавно. Одноступенчатые ракеты работали на твердом топливе, легко перевозились и быстро запускались с передвижных пусковых установок, напоминающих обычный мощный грузовик-тягач. Советские военные указывали радиусом действия АКИ всего 400 километров, но Вашингтон утверждал, что эти ракеты более чем в 2 раза дальнобойные. Предложение Горбачева ликвидировать ракеты АК привело в ярость маршала Сергея Федоровича Ахрамеева, начальника генерального штаба Советской армии, и нового заведующего международным отделом ЦК, бывшего посла в Соединенных Штатах, Анатолия Федоровича Добрынина. Ахрамеева не было рядом, когда Горбачев предлагал Шульце ликвидировать АКУ. Но узнав об этой горбачевской идее, он решительно запротестовал. Говорят, что он без стука вломился в кабинет Горбачева, совершенно возмущенный. Горбачев сказал ему очень характерно: ты знаешь, говорит, я забыл о твоих предупреждениях. Тогда маршал, понимая, что над ним просто издеваются, предложил оповестить об этом Шульца, что я забыл, мол, давайте исправлять ситуацию, еще находившегося в Москве. И тут Горбачев разыграл невероятную свирепость, а может, действительно свирепел. Ты что, предлагаешь сказать госсекретарю, что я, генеральный секретарь, некомпетентен в военных вопросах, и после корректировки со стороны советских генералов я теперь меняю свою позицию и отзываю данное уже мною слово? На политбюро Горбачев сообщил: переговоры зашли в тупик. из-за позиции Ахрамеева и Добрынина. Это вызвало всеобщее уныние. Но, видимо, Шеварднадзе Горбачев сказал другое. И Шеварднадзе, провожая Шульца, сообщил ему, что все надо продолжать, как было. Не обращайте на это внимания. Джордж Шульц вернулся в США, убежденный больше, чем когда-либо, как вспоминал посол в Москве, американский Джек Мэтлок, в том, что добился успеха, и что теперь появился хороший шанс провести ближе к концу года встречу в Вашингтоне. Когда он докладывал Рейгану, тот сказал: «Похоже, я единственный человек в этом правительстве, который желает все-таки подписать с СССР договор о ликвидации ракет средней дальности». Это он говорил новому главе своей администрации Говарду Бейкеру. Правительства стран НАТО были против сокращения и ликвидации американских ракет средней дальности в Европе. Они боялись одностороннего усиления СССР, не верили СССР. Однако опросы общественного мнения, особенно в Британии, Италии и Западной Германии, где размещались американские першинги, показывали, что там люди гораздо больше доверяют Горбачеву, чем Рейгану или своим собственным правительствам. В обновленном Политбюро желали сокращения вооружений и поддерживали Горбачева в его доброжелательном диалоге с Западом. В апреле 1987 года делегацию конгрессменов из США во главе с Джеймсом Клодом Райтом-младшим, это демократ из Техаса, а демократы из Техаса, они очень либеральные, спикер Палаты представителей, а в прошлом военный летчик на Тихом океане во время Второй мировой войны. Так вот, эту делегацию принимали не только Горбачев и Шеварднадзе, но и Лигачев. Райт выступил по телевидению советскому с обращением к советскому народу. Эксперты из советского и американского правительств уже регулярно встречались, обсуждая такие региональные очаги напряженности, как Никарагуа, Ангола и Камбоджа, и готовили соглашения, которые планировали принять позже. Джек Мэтлок и посол СССР в Вашингтоне Юрий Дубинин читали лекции в военных академиях в странах своей аккредитации. Небывалая раньше вещь. А сейчас вы можете себе такое представить? Горбачев, несмотря на опасения Чебрикова, согласился сделать права человека темой в американо-советских дискуссиях. Шеварднадзе тут же создал при Министерстве иностранных дел комитет по правам человека, и значительно большее число советских граждан получило в 1987 году разрешение эмигрировать в Израиль, Германию и Соединенные Штаты. Зная положение в стране, КГБ, несмотря на свои опасения, поддержал Горбачева на Политбюро против упрямых генералов. В конце июля 1987 года и НАТО одобрило идею двойного нулевого варианта, предусматривающего ликвидацию обеими сторонами всех ракет из средней и меньшей дальности в Европе. А еще через месяц Горбачев предложил достичь мирового нулевого варианта, то есть уничтожить все ракеты подобного класса еще и в Азии. Ранее он говорил о необходимости сохранить в Азии хотя бы сотню ракет средней дальности, теоретически для того, чтобы соблюдать паритет США, но кроме того, конечно же, для устрашения Китая. И тут произошло событие, которое, если бы его не было, его надо было выдумать. Это знаменитый полет Матиаса Руста. 28 мая 1987 года Матиас Руст, молодой 19-летний немец, он родился в 1968 году, из Гамбурга через Фарерские острова прилетел в Рейкьявик, а оттуда в Хельсинки и из Хельсинки в Москву. Погода была облачной, с нижним краем облаков 400-600 метров. Руст ориентировался по магнитному компасу и заранее намеченным объектам на Земле. Чудскому озеру, озеру Ильмень, озеру Селигер, железнодорожному пути Ржев-Москва. Он шел точно по выделенному для пассажирских лайнеров Москва-Хельсинки коридору, но на малой высоте. Дежурные радиотехнические подразделения ПВО обнаружили его в 14:10. Разумеется, никакого разрешения на вхождение в российскую зону, в советскую зону воздушную он не запрашивал. Три зенитных ракетных дивизиона были приведены в боевую готовность. Наблюдали цель 8255, как ее называли. Но команды на уничтожение не получали. В воздух поднимались дежурные звенья МиГов-21 и МиГов-23 с аэродромов Тапа, Андреаполь, Хатилово и Бежецк. В районе Гдова его обнаружил визуально в 14:29 пилот МиГ-23, старший лейтенант Пучнин, и доложил об этом. В разрыве облаков наблюдается спортивный самолет типа Як-12 белого цвета с темной полосой вдоль фюзеляжа. Так как самолет Руста двигался на малой высоте и с малой скоростью, постоянное сопровождение его скоростными истребителями было невозможно. Сделав несколько пролетов над ним и не получив четкой команды по воздействию, то есть по уничтожению, летчики просто возвращались на аэродром. По словам уже позже маршала Советского Союза Язова, войска ПВО вели «Сесну», тип самолета, до Москвы и не пресекали полет, потому что после истории со сбитым южнокорейским лайнером, помните, в эпоху Андропова, получили распоряжение гражданские самолеты не сбивать. Кроме того, в соответствии с Чикагской конвенцией, участником которой СССР являлся, при нарушении воздушного пространства легкомоторными спортивными самолетами их можно было только принуждать к посадке, что гораздо сложнее, чем уничтожить. В тот же день, 28 мая 1987 года, а это был день пограничных войск СССР, в 19 часов Руст приземлился на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно пролетев около 1000 километров. Он хотел вообще приземлиться на Красной площади, но увидел, что там очень много людей, и решил выбрать более безопасное место, где бы он никого бы не травмировал. Дождался, кстати говоря, когда включат на Большом Москворецком мосту красный свет на светофорах, машин не будет, и тогда он сел и стал издавать автограф. Он был арестован через час после посадки и отправлен в Лефортово. В это время Горбачев был в ГДР. Он вернулся вечером 29 мая. Обратимся к дневнику Черняева. Поздний вечер, Внуково-2. Горбачев здоровается, улыбается, глаза яростные. Закрылся с членами политбюро, секретарями ЦК в спецкомнате. Потом секретари и кандидаты вышли. Еще полчаса только с членами. Вышел насмешливо Грозный. Буркнул нам, помощникам: завтра в 11 на политбюро. На политбюро 30 мая сняли начальника ПВО Советского Союза генерала Александра Ивановича Колдунова и министра обороны Соколова. Говорят, Соколов сам попросил в отставку. На заседании Политбюро, это я уже кончил, как бы на время прервал цитирование Черняева, на заседании Политбюро военачальники мямлили что-то невразумительное. Они ничего не знали о полете Руста, пока тот не сел на Красную площадь. Узнали от ГАИ, осведомился Горбачев. В службе ПВО заметили что-то на радаре, но не могли точно понять, что это, самолет или стая птиц. У перехватчиков слишком высокая скорость, чтобы посадить маленький самолет, говорил главный маршал авиации Александр Колдунов. А почему не использовать вертолеты? Парировал Горбачев. Войска ПВО не располагают вертолетами, объяснил Колдунов. Маршал Соколов признал себя виновным в преступной халатности и немедленно подал в отставку. Другие высшие чины были сняты с должностей. Теперь вернемся к Черняеву. Я в это время сидел у окна и писал ему записку о стыде и позоре, о том, что в этих случаях военные министры в буржуазных демократиях подают в отставку, и что нужна очередная, четвертая со времен Петра I, коренная военная реформа. Вечером по телефону с дачи Горбачев рассказывает мне, как было дело на Политбюро. Начал он с того, что в таких случаях полагалось бы всему правительству и Совету обороны во главе с его председателем, то есть Горбачевым, подавать в отставку. Ну ничего, опозорили страну, унизили народ, но пусть все и у нас, и на Западе знают, где у нас власть – в политическом руководстве, в Политбюро. Теперь уже умолкнут кликуши насчет того, что военные в оппозиции к Горбачеву, что они вот-вот его скинут, что он на них только и оглядывается. Говорил мне все это яростно и с долгими паузами. Понятно, Горбачев жутко ополчился на военных. Ну что это было? Очередная игра? Или реальный гнев? Объективно ведь произошло следующее. Произошло столкновение армии и КГБ. И Горбачев этим столкновением обессилил армию с помощью КГБ. Армия оказалась неэффективной. Но Сергей Мельников, дежурный генерал на центральном пункте ПВО, как раз 28 мая 1987 года, то есть во время полета Руста, ссылался на Владимира Крючкова, то есть в то время начальника первого управления КГБ, который якобы готовил эту операцию по указанию Горбачева. Другие говорили, продолжают говорить до сих пор, что это дело рук западных разведок по просьбе Горбачева, чтобы справиться с оппозицией в советской армии. Есть в истории свои тайны, я не сторонник, понимаете, таких конспирологических теорий, но полет Руста – это дело странное. Однако вернемся опять к Черняеву. 9 июля на Политбюро вновь обсуждают дело Руста. Пишет Черняев. Докладывал Чебриков, то есть глава КГБ. Процитировал заявление на следствии самого Руста. Хотел, мол, увидеться с Горбачевым. Потому что с Рейганом пустое дело. А экстравагантный способ выбрал потому, что иначе не привлечешь должного внимания. Я уже от себя говорю, что тут он привлек к себе внимание, и право на его эксклюзивное интервью журнал «Штерн» купил у него после его возвращения в Германию за 100 тысяч немецких марок. Немаленькие деньги. Чебриков, продолжаю Черняева. Чебриков предложил, это предложение, надо сказать, было страшно неожиданным вроде бы для главы КГБ. Знаете, у нас КГБ – это не организация таких сестер милосердия. Чебриков предложил, давайте отпустим его к Гамбургскому суду, который возбудил дело. Добавил, что его ребят, то есть чекисты, пошуровали среди народа, и общественное мнение оказывается того же мнения. Отпустите. Чебриков продолжает. Признано, что Рус не совсем нормален, со сдвигом. Но если мы его пошлем на экспертизу, весь мир закричит о психушке, в которой, мол, русские большие мастера. И получится, что прилетел нормальным, а выпустили сумасшедшего. Обсуждения не было. Продолжает Черняев. Только Зайков задал вопрос. Представьте себе, что наш парень сел в Вашингтоне. Что бы они с ним сделали? Чебриков ответил. Ну, прежде всего, они бы его сбили еще на подлете. Все засмеялись. И тут же сообщил, что наши зенитчики 10 раз брали Руста на мушку и делали фотовыстрел. 100% попадание все 10 раз. Но команды на настоящий выстрел они не имели. Потому что главнокомандующий ПВО, ну, то есть Александр Колдунов, узнал о Русти, когда тот подрулил к Спасской башне. Понятно, что это очень большая шпилька уже отставленному генералу. Такая позиция, я от себя, конечно, говорю, такая позиция Чебрикова, конечно, очень странная. Он явно не желает зла этому Русту, не пытается его, как говорится, сгноить в тюрьме советской, чтобы для КГБ было бы естественно. Хочет его отпустить, и народ этого же хочет, что тоже он утверждает. Такое ощущение, что он действительно не вовсе неожиданно об этом узнал. Дальше Черняев продолжает. Смотрю, Михаил Сергеевич белеет, а глаза становятся алмазно-черными. Видно, свирепеет. Дальше слова Горбачева. Это что же получается? Он, видите ли, хотел со мной встретиться. Со мной многие встречаются. И пишут, и я отвечаю. А тут нет. Это провокация. Мы 150 генералов и офицеров под суд отдали. В Википедии другие цифры. Но это слова самого Горбачева. Министра обороны сняли. Зачем? Может быть, не стоило? А теперь мы его гуляй домой? Нет. Демократия – это не слюнтяйство. Он трижды нарушил закон. Граница, воздушный полет не по коридору, посадка в населенном пункте. И по закону должен нести наказание. Следствие закончено? Закончено. Пусть будет суд. Все как полагается. Положено от 1 до 10 лет. А там видно будет. Рус был осужден 4 сентября 1987 года на 4 года. Но освобожден в 1988 по амнистии в начале августа. Вернулся в Германию, естественно. В дальнейшем он себя показал действительно психически больным человеком. Девушку, которая отказалась удовлетворить его приставание, он ударил ножом, за это сел в тюрьму. Он, решив жениться на индианке, перешел в индуизм. Он украл пуловер в каком-то супермаркете и за это был оштрафован на большую сумму. Он писал себя профессиональным игроком в покер. Ну, в общем, это странный человек. Он жив сейчас пока. И, естественно, можно у него узнать, какой он на самом деле. Судьба его самолета еще более интересна. Этот самолет был выкуплен одним японским бизнесменом, наверное, не за маленькие деньги. Вот. И этот бизнесмен его долго держал в Японии, ожидая, что на него вырастет цена. Цена не особо выросла, и в конце концов его выкупило правительство города Берлина, и он сейчас в музее в Берлине этот самолет находится. Но результатом этого полета были очень серьезные перестановки в армии. Как я уже говорил, потеряли посты Сергей Соколов, Александр Колдунов и более 150 высокопоставленных генералов и офицеров. 34 были привлечены к ответственности. Новый министр обороны Дмитрий Тимофеевич Язов был назначен на место Сергея Соколова. Американский военный деятель, генерал-лейтенант Уильям Элдридж Одом, который в то время был директором агентства национальной безопасности США, писал: «После пролета Руста в советской армии были проведены радикальные изменения, сопоставимые с чисткой вооруженных сил, организованной Сталином в 1937 году. Было заменено практически все руководство Министерства обороны, вплоть до командующих военными округами». Понятно, что инцидент с Рустом этого не требовал. Там командующие сибирскими округами к нему никакого отношения не имели, равно как и южными округами. Но, тем не менее, Горбачев этим воспользовался, чтобы просто очень сильно прочистить вот этот советский военный истеблишмент, который был весь настроен на продолжение гонки вооружения, на, то есть, устиновский вот этот проект непобедимой, великой советской державы, и которые стояли между ним и идеей сокращения вооружений насмерть. Вот он одним этим движением, одним этим прилетом Руста решил эту проблему. Такое ощущение, что если Руст и не был как бы замыслен в КГБ или в голове Горбачева, трудно сказать. Возможно, действительно, Крючков и Горбачев что-то разрабатывали. Крючков он тогда очень доверял, долго доверял. То этот Руст очень помог Горбачеву. Он, как говорят англичане, perfect man in perfect place. Вот это и произошло. Таубман о этом полете пишет. Дерзкий поступок Руста позволил Горбачеву приструнить тех военных из высших эшелонов, которые возражали против подписания договора о ракетах средней и малой дальности, и помог подготовить почву для нового саммита. Как вы помните, певец Юлий Ким тогда писал, вот это мнение, собственно, русского народа, все эти хитросплетения большой политики, естественно, русские люди не знали. Ким писал: прилетел, настрекотал, крылышки расправил и громадный арсенал сходу обесславил. Молодец, Матюша Руст, пошутил по-русски, и смышленый, и не трус, и сидит в кутузке. На суде Матиас заявил: я не искал личной славы, но хотел встряхнуть сознание общества. О самой своей отсидке он позже вспоминал. Как иностранцу мне было легче, меня и кормили лучше, и выдали вместо одного матраса два. Так что в трагедию нынешних мест заключения 14-месячная тюрьма для Руста не превратилась. Однако надо было идти дальше. Армия санирована, противники сокращения вооружений из нее изгнаны или понижены в должностях. Конечно, ничего подобного со сталинскими репрессиями в помине не было. Никого не убивали, никого не сажали из генералов. Но свободное пространство для себя Горбачев открыл. И как бы триумфом вот фиксации этой победы, но на уровне теоретическом, а Горбачев очень любил теоретический уровень, и для всего советского народа явилась статья 17 сентября 1987 года в газете «Правда», подписанная Горбачевым, да им и написанная. Она называлась «Реальность и гарантии безопасного мира». В этой статье Горбачев дал теоретическое обоснование своим действиям. Отказ от классовых интересов во внешней политике, первенство общечеловеческих ценностей, призыв к новому мышлению. Горбачев призывал сограждан осознать единство мира. Ценность, взаимозависимость всех стран, государств и народов. Такой призыв никогда не звучал из уст коммунистических правителей. Он писал: экономические интересы тех или иных стран, либо целых их групп, действительно столь различны и противоречивы, что консенсус в отношении концепции нового мирового экономического порядка представляется труднодостижимым. Не может считаться безопасным мир, если в нем попираются права человека, если в значительной части этого мира нет элементарных условий для достойного человека существования, если миллионам людей предоставляется полное право голодать, право в кавычках, конечно, не иметь крыши над головой, оставаться без работы и сколько угодно болеть, поскольку лечиться не по карману, если, наконец, пренебрегают основным правом человека на жизнь. Международное сообщество должно разработать согласованные меры на случай нарушения всеобъемлющего соглашения о неприменении и ликвидации ядерного оружия или попытки нарушить такое соглашение. во всем этом огромном вот куске, который я вам прочел, нет ни одного советского большевистского термина. Уроки Шульца, да ни одного Шульца, уроки, которые сам Горбачев для себя и для Раисы Максимовны получал и сам изучал, это все не прошло зря. У него, у самого-то точно уже новое мышление. И оно обрушилось на нас, на русское общество. Я сам помню, как я читал эту статью, ну, буквально с карандашом. Традиционному для СССР агрессивно-идеологическому определению приоритетов внешней политики, основанному на догме непримиримой классовой борьбы, был противопоставлен в этой статье Горбачева примат общечеловеческих ценностей и интересов. Не классовый, а общечеловеческий. Среди общечеловеческих ценностей главными были признаны, что совершенно уж необычно для коммунистической идеологии, тем более практики, сама человеческая жизнь, благоденствие каждого отдельного человека и человечества в целом. Ради них страны и народы должны были преодолеть классовые, национальные и государственные разногласия, объединившись в решении глобальных проблем разоружения, сохранения окружающей среды, преодоления голода, нищеты, болезней и иных бед. Переведенную на многие языки эту статью читали по всему миру. Поразительно, что из подборки, которая есть в интернете, газеты «Правда» за этот год, за 87-й год, коммунисты полностью отсканировали эту газету, эта статья исчезла, ее нету в этой подборке. Вот, там есть эта газета 17 сентября, есть какие-то там другие статьи, а этой статьи нет. Куда уж ее, как ее дели, я не знаю. Я ее там не нашел, но она точно есть. Она есть в собрании сочинений Горбачева, в 7-м томе его собрания сочинений. Так что, дорогие друзья, это был манифест. Манифест, объявлявший о новом подходе. Коммунизм, большевизм во внешней политике заканчивался. Далеко не все. Не только в армии, где смотрели практически через оружие, но и в КГБ, и в Политбюро, и в ЦК были согласны с этим подходом Горбачева, были согласны с этой статьей. Необходимы были новые, реальные шаги, ну и, наконец, реальное одностороннее сокращение вооружений, чтобы утвердить новые принципы советской международной политики в глазах всего мира.